Сегодня мой путь лежит в Крустпилский замок. Это один из старейших и хорошо сохранившихся замков Латвии. Расположен он на правом берегу Даугавы в Крустпилсе, который входит в состав города Екапилс. Крустпилский замок, когда-то под названием Крейцбург, был основан как замок рижского епископа Николая Науэна в 1237 году и входил в состав территории Ливонского ордена. Это я к тому, что на протяжении 800 лет в результате войн, смены власти замок и разрушался, и отстраивался заново. Поэтому сегодняшнее здание отличается от своего первозданного вида. Но все равно история этого места довольно хорошо задокументирована, и известно, что в 1557 году Крейцбург был разграблен войсками Ивана Грозного. В 1561 году, согласно Виленскому договору, вместе с другими укрепленными городами Латгалии, Крейцбург становится собственностью польского короля. С тех пор город и замок входят в состав Речи Посполитой. А вот через 20 лет польский король Стефан Баторий подарил замок с землями вокруг него Николаю Корфу. Род Корфов удерживал его в своем владении до начала 20 века. Это вкратце о истории Крейцбурга. О ней и в основном о последних хозяевах этого замка, роде Корфов, рассказывает директор Екапилского исторического музея Инесе Берки.
Вы прибыли в Крустпилский замок. Обычно люди, которые едут из других городов, как-то удивляются, что Цесий – Цесский замок, Бауска – Бауский замок. Вы приехали в Екапилс, но тут Крустпилский замок. Это потому, что до 1962 года здесь были два разные города. Здесь был город Крустпилс. Через реку там был город Екапилс. Я просто подумала про Даугавпилс, потому что такая ситуация тоже в Даугавпилсе, что была через Двину была Грива. И тоже Гриву приединили к Даугавпилсу, и теперь это все Даугавпилс. И когда в 1962 году построили мост через Даугаву, тогда, конечно, была такая дилемма, как назвать этот город. Потому что город Крустпилс был в два раза старше, чем город Екапилс. Но в то время слово «крест» не самое лучшее слово, и этот город, конечно, не будет называться Крустпилсом. И хотели называть этот город Екапилсом, потому что герцог Якоб был немец, все немецкое тоже было плохо. И тогда была даже одна такая версия, что надо было назвать этот город имени Райниса, потому что надвигалось столетие Райниса. Райнис родился в Екапилском районе. В всей Латвии нет ни одного города, который назван имени Райниса, но, наверное, не могли придумать, как же этот город назывался тогда. Ну и так и остался город Екапилс. Екапилс, опять, один из таких тоже самых интересных городов Латвии, потому что первые жители, можно сказать, даже основатели нашего города Екапилса, это старообрядцы. Это люди, которых в 1666 году в России начинают преследовать из-за их веры. Они ищут себе место, где бы они могли продолжать жить и свою веру исповедовать. И они находят здесь место, им дают здесь земли, они здесь поселяются. И так что еще и на сей день в нашем городе очень большая община старообрядческая. И люди, которые очень заботятся о своей культуре, о религии. И в том числе и о нашем городе. Они большие патриоты нашего города. Так что, как мы опять вернемся на место, где мы прибыли сейчас с вами, это Крустпилский замок.
Наше знакомство с замком начинается со двора замка. Попасть куда можно через главный вход под башней.
Почему же такое название Крустпилс? Замок был построен крестообразно первоначально. Замок был построен на таких перекрестке важных дорог. И перед входом в замки был сделан крест. И долгое время этот замок так и назывался замок креста.
Целых 300 лет замком в Крейцбурге владеет династия Корфов. И замок обычно унаследовал старший сын.
В 1585 году польский король Стефан Баторий дарит барону Корфу этот замок, потому что барон Корф помог ему в боях занять Даугавпилс. И Корф пишет, я, наверное, был единственный лутеранец польской армии, которому подарили такой замок, и он очень этим гордился. Но долгое время этот замок был как крепость, но в начале 19 века барон решает, что ему уже крепость не нужна, ему нужен замок, и он начинает перестраивать, как вы видите, там есть цифра 1806, он начинает перестраивать этот замок, И этот большая часть замка, это как жилой дом барона со семьей. Нищие части, где были такие хозяйственные помещения для слуг.
Семья Корфов была, как в наше время говорят, продвинутой. Ведь тот же водопровод в замке появился раньше, чем во многих замках Германии.
Самое интересное такое, это большая башня, которая была построена для того, чтобы наверху на нее был водяной резервуар. Он находится теперь около замка, около пруда. Вы там можете пойти, и там есть аннотации. Обычно люди спрашивают, что это такое. И мы положили аннотации, чтобы люди знали, что это была водяная башня. И в то время, когда здесь жил барон Корф, они были очень горды за то, что их родственники, которые жили в Германии, еще только использовали ночные горшки. Но здесь уже были ванные комнаты, водяные туалеты. Здесь вода шла в теплицы. Здесь была такая... на более цивилизованное место.
Круспилскому замку, можно сказать, везло. Ведь он не только отстраивался после очередной войны, но и последние 300 лет у замка был один хозяин – династия Корфов. И поскольку в семье была традиция старшему сыну давать имя Николай, в течение 300 лет в этом замке жили 13 Николаев. Не пустовал замок и в советское время.
В 1919 году барон уезжает из замка, и на 20 лет здесь поселяется латвийская армия, латгальский артиллерийский полк. И если кто-то из вас видел кино «Многосерийная долгая дорога в дюнах», то те серии, где Артур был в армии, снимались именно здесь, в нашем замке, во дворе. Но, очевидно, для того, чтобы эту среду так более естественной показать. Потом... здесь была уже после войны, здесь была советская армия, 50 лет, так что 70 лет это был такой милитарный объект. И в 94 году армия уходит из замка, то Латвия независимость получила в 90 году, но были такие междугосударственные договоры, что только в 94 армия уходит. Но армия уже знала, что она будет уходить, она этот замок не следила уже за ним, да, не отапливала, отопительные батареи лопались. Ну, были разные такие крыши, цикла, ну, все, что мы можем представить себе.
В 1994 году Круспилский замок передали Якопилскому историческому музею. И начался период реставрации замка. Проделана воистину огромная работа, продолжает директор музея Инесса Берки.
Тогда, когда армия уходит, то в городе есть такой, как, ну, опрос людей, жителей, чтобы они хотели, чтобы в замке было. Ну, и люди сказали, что они хотели, чтобы был музей. Но замок был действительно в очень плачевном состоянии. И тогда начались очень медленно такие работы исследовательские. Ну, действительно, крышу надо было менять, надо было водопровод вокруг замка обвести. Ну, очень такие работы, даже у нас тут не было туалетов внутри замка. Все такое, чтобы могли перейти сюда, в музей. И шаг за шагом музей шел. И в 96 году мы переехали сюда, в этот музей. Но первый год здесь было только 2500 посетителей, потому что люди все время, у них была мысль, что здесь армия была, и люди не знали, можно, не можно теперь идти.
У Круспилского замка, как и положено, есть своя легенда. Говорят, что во время барона в здании с 15 комнатами для гостей никто не хотел останавливаться в комнате под номером 13. Мол, там было неспокойно. Есть и печальная, и несколько удивительная история о призраке замка коричневой даме.
Несколько лет назад к нам приехала одна дама, уже такая, ну, в годах, и сказала, что она правнучка нашей коричневой дамы. Это был такой первый случай, когда человек сам сказал, что он родственник призрака, примерно так можем сказать, да. И тогда мы спрашивали, ну что и как, и оказывается, у них тоже в семье вот так с поколения в поколение идет такая легенда, что в середине 1800-х годов одна служанка забеременела от барона. Ей родился сын. Она была, конечно, очень... ну, это было стыд. И она от этого стыда решила, что она прыгнет в Даугаву. И чтобы, если кто-то, не дай бог, увидит, что она там это долго прыгает, она сделала такую, как куклу из тряпок, чтобы видели, что она с ребенком туда впрыгнула. Но этого ребенка она отдала своей подруге, чтобы она его растила. И вот он вырос уже большой мальчик, и вот эта дама, которая приехала, была его правнучкой.
Об убранстве замков в позапрошлом и прошлом столетии можно судить по остаткам, как говорится, прежней роскоши. Долгие годы, проведенные здесь разными армиями, сделали свое черное дело. Были перекрашены стены, поменяны полы, разделены помещения, и красивейшая деревянная лестница, ведущая на второй этаж замка, была уничтожена.
Мы ходим в вестибюль, первый этаж вестибюля. Когда мы зашли в этот замок, то лестница была железнобетонная, уже латвийская армия. Все лестницы и многое что сделала, но под нужды армии, да, потому что, ну, ходить солдатам со своими тяжелыми сапогами по таким хрупким, может быть, деревянным лестницам не так легко.
Восстановить лестницу и узнать об обстановке, мебели, расположении и назначении помещений помогли потомки баронов Корфов. И тут замку Корфов опять повезло. В отличие от других замков, восстанавливать которые приходится очень трудно, уже только потому, что нет ни рисунков, ни фотографий, свидетельствующих о том, как замок выглядел хотя бы 100 лет назад.
В 95-м или 96-м году к нам приехала баронесса Юта Корфа из Германии. Мы начали искать, где пропали эти родственники, что с ним случилось. Это была невестка последнего барона, жена сына. И она привезла довольно много фотографий нам. Эта дама уже в 2013 году умерла, но в этом году ее брат из Германии нам написал письмо, что у него все-таки от сестры остались довольно многие альбомы, разные документы, и не хотим ли мы их получить. Мы, конечно, очень хотели их получить, и нам прислал 2 больших ящика, и вот эти фотографии. Как раз у нас тоже была фотография, как же выглядела эта лестница. И архитектор наша, да, Целушевич, она проектировала эту лестницу. И несколько лет назад вот мы приобрели новую лестницу, конечно, такая, как она здесь была во время барона. И слава богу, что не железнобетонная.
По полученным фотографиям удалось восстановить столовую замка, место, где обедали семья и гости.
И с времен барона в этом зале сохранился только потолок. Но поскольку были фотографии, как я вам рассказывала, то по фотографиям, опять же, был сделан проект, и эти панели на стенах тоже обновлены. Во время барона в каждой этой панели вот был такой портрет, как примерно мы видели, да, и баронесса своему мужу говорила, ну жаль, что наши портреты никогда здесь не будет. А он спрашивал, почему ты так думаешь? Она говорит, места нету. 300 лет эта династия живет, и каждый хотел, чтобы его портрет здесь был. В этом зале во время армии, и латвийской армии, и советской армии, здесь был танцевальный зал. Здесь пол был довольно протанцован, можно так сказать, с шпилечками. Представляете, 70 лет здесь была армия. И мы вот берем одну фотографию, вот мы ее увидим и думаем. Вот в которой комнате из всего замка, в каком помещении это было. И потом мы начинаем смотреть. А, там окно. А, значит, там второе. И тогда, да, и только вот не так, что не было, мы же не знали, в которой комнате это было. И так вот шаг за шагом шли, тогда думали, в которой комнате. И каждый раз у нас есть какая-то другая проблема у самих. Какие занавесы выглядели, да, какие были там пол, как выглядели. И каждый раз, когда мы берем эту фотографию, мы ищем в ней другую информацию. И теперь есть такие технологии, что мы можем, когда мы эту фотографию увеличиваем и смотрим, мы даже можем прочитать и видеть, какая книга была на столе, да, что они читали, какие, что на картине были, очень хорошо все это видно. Так что это такой интересный и очень ценный материал, который к нам попадает, конечно, и поскольку нам и из других, в этих альбомах, которые мы получили, там есть фотографии и из других замков. Мы, конечно, будем предлагать к своим коллегам и посылать, мы не будем сидеть на этих ящиках. Мы хотим, чтобы это для общего блага все-таки было.
Фонтан, вид на который открывается с балкона, сейчас восстановлен. На очереди благоустройство парка. И сюда уже приходят отдыхать горожане. Говорит директор Якопилского исторического музея Инесса Берки.
Есть фотографии, где действительно они здесь пьют чай, читают газеты. Ну, такое место релаксации было. И вокруг этого, этот фонтан тоже мы обновили во время этого проекта последнего, который у нас был. Вокруг фонтана росли, как вы видите, рабарбери, ревень, да, правильно по-русски, да? И всегда люди как-то удивляются, ну как же, ревень, действительно? Да, но когда мы увеличили эти фотографии, действительно он так был.
Конечно, гордостью замка является большой зал. Здесь за последние годы проведена реставрация потолка, пола, 14 окон и, конечно, красивейшие люстры. Кажется, что сейчас в зал запорхнут девушки в шикарных одеждах и атласных туфельках, и начнется бал. Вид из всех окон большого светлого и, кажется, воздушного зала изумительный. Видна и Даугава, и сад с фонтаном.
Эта люстра тоже сделана по фотографиям того времени. Как видите, она довольно низко. Ну, я, конечно, небольшого роста, но те люди, которые выше, они могут ее рукой достать. Но это потому, что теперь у нас электрические лампочки. Но тогда, представляете, это были свечи. Чтобы не загорался, чтобы не коптились там, да, надо было все-таки эту люстру довольно низко спускать. И вы видите красивый камин в этом зале. Он тоже, я могу сказать, наполовину реставрирован, наполовину изготовлен заново, эти кафели. Но все люди всегда восхищаются этим камином. Но тоже хочу сказать, что в Латвии еще в нескольких местах вы обязательно такой камин увидите. В этом зале один из таких интересных экспонатов – это рояль. Его изготавливали тоже в Риге в начале XIX века. Такой изготовитель Радзевский был. И можно сказать, что из его, он довольно качественный рояль изготавливал, но из него рояль в Латвии вот сохранился. Это единственный экземпляр, который сохранился. Так что мы гордимся, что наш... Ну, конечно, мы на нем не... Это экспонат музейный, мы на нем не играем, да. Но здесь он здесь как экспонат. Мы и вообще второй этаж этого замка мы открыли только месяц назад, потому что все время еще были реставрационные работы. И как вы чувствуете, что еще все время дополняем разными вещами.
Сейчас замок живет уже другой жизнью. Большой зал уже используется для проведения концертов.
И мы его будем использовать как зал для концертов. Один концерт у нас уже здесь был. Сначала мы даже побоялись о том, какая акустика здесь большая.
Акустика звуками.
Да-да-да, мы думаем, когда будет мебель, может быть, когда будет занавесы, но еще надо, занавесы очень-очень дорого стоят для этого зала. У нас тоже есть отдельный проект для занавес, занавесы 200 тысяч евро, так что это просто отдельный проект.
Сейчас Круспилский замок посещает множество туристов, и работники музея, заполняя пустующие помещения замка, создают новые экспозиции. Одна из таких об истории Круспилса и Якопилса. Длинный коридор с проекцией воды Даугавы сначала вызывает желание отпрыгнуть в сторону, ведь создается впечатление того, что ступаешь в воду.
Мы находимся на реке Даугавы, поскольку город состоит из двух частей. Якопилс и Круспилс, слева город Якопилс, и тут такие важные части, важные события в Якопилсе, и справа важные события в Круспилсе. И мы идем такой хронологически, что же в одно время происходило в одном городе, что в другом городе, потому что они жили такой, с одной стороны, разной жизни, с второй стороны, долго их все-таки объединяло. Это, конечно, они все время друг другу ехали, помогали, торговались. Такая общая жизнь здесь все-таки была.
Об истории Екапилса и Круспилса, замечу, очень оригинально и интересно показанное и рассказанное. Узнаете подробнее, посетив Круспилский замок сами. Главное – запастись временем, ведь в замке действительно есть на что посмотреть. А чтобы сократить время изучения истории, доступны интерактивные экраны. Напоследок нужно отметить, что Екапилский исторический музей в этом году получил приз года Латвийского общества музеев.